Говорить Радио Свобода, у студии Валер Калиновский. На протягу наступної півгодини ефіру серед іншого ми згадаємо генерала Валерія Фролова, який помер у Мінську. Розкажемо про арешт білоруського шпіона у Литві. Поговоримо про перспективах альтернативної військової служби у Білорусі. Про затримання у Бобруйську звільнених активістів Свободного профсоюзу, які обвестили голодовку протесту. Довідаємося, чи потерплять білоруси від девальвації російського рубля. Розпитаємо експертів, чого домагається Росія, повелічуючи свою військову груповку у Донбасі і поставляючи туди зброю тамтейшим бойовикам. Сумная новина пришла сегодня из Минску. Не стало ведомого политика Валерия Фролова. Как поведомил ягоный сын Дмитрий, Валерий Фролов был знойден мертвым дома. Причины смерти покуль высветляются. Але, по воле слова у сына, прикметов гвалтовной смерти нема. Вот что расповел корреспонденту «Свободы» Дмитрий Фролов.
Я приехал в квартиру и обнаружил его в комнате лежащем. Пока другой информации, к сожалению, не копит. Отчего и как следов на случай смерти ничего не было. Были порядок. Он должен был уехать сегодня в командировку, но 10 часов у него поезд. Будем хоронить в Гродно, в среду, скорее всего. Пока это предварительная информация. И прощание будет где-то на Альшевского завтра.
Былый депутат Палаты представников генерал Валерий Фролов заявил про намер вылучить свою кандидатуру на наступных президентских выборах 2015 года и рихтовался до выборчей кампании. И он сказал, что пойдет до конца, сгадывая его поплечник Владимир Новосяд.
Да, он думал, что будет участвовать в этих выборах, встречался и проводил консультации со всеми политическими партиями, общественными объединениями, просто знакомыми фигурами. На вопрос от многих, кому это надо, он всегда говорил, ну надо же что-то делать. Он такой вот был человек из прошлого, он всегда считал, что верить надо в Бога, для победы надо что-то делать. Это его такое клише настоящего офицера, оно его всегда выделяло из череды серых паркетных генералов нынешней белорусской армии. Человек был весьма колоритный.
Поводле былого депутата Верховного Совета Беларуси Сергея Скрабца, Валерий Фролов николи не скардился на здоровье.
Это ведь Менчикана, бо я был в добром физическом стане. Про свое здоровье николи не скардился, потому для меня это шок. Но почти сейчас, конечно, у него были умовы життя вельми непростые, бо он последние полгода жил у вёсцы далеко от Заславья, у вагончика у старых, там, без светла, без воды. Таки пару тыднев назад снял квартиру, рыхтовался вельми активно для президентских наступных выборах. Были планы такие вельми серьезные. Фролов это человек был, який завсёды змагався за правду.
Пахаванне Валерія Фролова адбудзецца ў горадні ў сераду, а заўтра развітанне ў Мінску на вуліцы Альшэўскага.
Тема новай перадачы «Зона свабоды» – як мяняюцца межы дзяржаваў, што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі, што хочуць у Смаленску застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі, чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны, і ці магчыма імперская Беларусь. Гэтае пытанне вядучы «Зоны свабоды» Александр Лукашук абмяркоўвае з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яном Максімюком і Яфілам Фіштейнам.
Передачу «Зона свободы» слухайте у наступной полгодинцы нашего эфиру. А мы протягиваем программу новиной с Вильни. У Виленский округовый суд сегодня передаденная криминальная справа, у якой громадянину Литвы выставлены обвинувачені у шпионаже супраць Литовской республики. Говорится у поведомлений для друку на сайте прокуратуры Литовской республики. С подробязностями мой коллега Ян Максимюк.
Добрый день, слухачам свободы. На прессовой конференции, организованной сегодня в Генеральной прокуратуре Литвы, директор Департаменту державной безопасности Литвы Гезиминас Грина поведомил, что подчас долготерминовой выведной операции Держдепартамент безопасности выявил несколько особ, которые подозреваются в том, что по указанию Головного разведывательного управления Генерального штаба Узброенных сил Республики Беларусь собирали и передавали информацию, в том лику державные таемницы про литовскую армию, ее подразделения, державные предприемства, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности Литвы. Следство в этой справе было доручено вести супрацовникам бюро Литовской нямецкай крымінальнай паліцыі. Ну і неўзабаве пасля адкрыцця следства асобы, падазраваныя ў шпіёнскай дзейнасці, былі затрыманыя. Цяпер яны знаходзяцца пад вартай. Меркавана, учыненыя імі злачынныя дзеянні пазней было вырашана даследаваць у асобных справах, і адну з такіх справаў, дачыненні да чалавека, ініцыялы якога толькі падаюцца РЛ, якраз пачалі сёння.
Ян, што было прадметам шпіянажу, наколькі важную інфармацыю перадаваў гэты беларускі шпіён?
Каментуючы хаду дасудовага следства, начальнік бюро літоўскай крымінальнай паліцыі Роландас Кішкіс расказаў, што ў перададзенай сёння ў суд крымінальнай справе ёсць дадзеныя, якія дазваляюць падазраваць, што гэты шпіён, які ў той час працаваў у дзяржаўнай установе паветраная навігацыя, у сваім кабінеце патаемна фатаграфаваў дакументы, якія там былі, і іншыя аб'екты. Ёсць падозранні, што пазней гэтыя візуальныя матэрыялы былі перададзеныя згаданай установе замежнай дзяржавы, гэта значыць Беларусі. Ну а дырэктар дэпартаменту дзяржаўнай бяспекі Літвы Гедымінас Грына дадаў, што сукупнасць пэўных, часам нават не засакрэчаных дакументаў пра літоўскія вайсковыя падраздзяленні і стратэгічныя аб'екты пры іх пастаянным абнаўленні і сістэматызацыі становіцца асабліва значнай і адчувальнай інфармацыяй, якая ў любы час можа быць выкарыстаная ў мэтах нанясення шкоды нацыянальнай бяспецы і стабільнасці літоўскай дзяржавы.
Дзякую Яну за падрабязную інфармацыю. Скажу ж толькі, што пасля 8 гадзіны ў нашым эфіры гэтую скандал будзе каментаваць літоўскі эксперт Віціс Юрконіс, і далей будзем сачыць за развіццём літоўска-беларускага шпіёнскага скандалу. А тым часам перайдзем да падзей у Беларусі. У Бавроўску першы дзень бестэрміновай галадоўкі пратэсту чатырох сяброў свабоднага прафсаюзу беларускага скончыўся затрыманнем. Галадоўнікаў Мікалая Жыбуля, Аляксандра Варанкіна, Алега Шаўчэнку, Аляксандра Гарамыку арыштавалі на плошчы Леніна, куды яны прыйшлі, каб выказаць пратэст супраць незаконнага, як яны лічаць, звальнення з заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў. Разам з імі гарадскую ўправу міліцыі забралі і двух журналістаў Артура Бондарова і Вячаслава Пышко, ды старшыню заводскай суполкі свабоднага прафсаюза Міхаіла Кавалькова. У міліцыі затрыманыя прабылі 2.5 гадзіны. Далей працягвае Андрэй Белагубаў.
На плошчы Леніна галадоўнікі прыбылі крыху больш за 2 гадзіны. Як яны апавядаюць, да іх падышлі міліцыянты, забралі дакументы і загадалі ехаць ва ўпраўленне для высвятлення асобаў. У міліцыі правялі з актывістамі прафілактычную гутарку, папярэдзілі пра недапушчальнасць правядзення акцыі пратэсту. У адваротным выпадку прыгразілі і парыжэ адміністрацыйнае пакаранне. Штраф.
Намекнулі, што раз в средствах масавай інфармацыі прайшла інфармацыя, што гэта галадоўка, то есть это попадае под статью о несанкционированных мероприятиях, то есть административный штраф.
Переказывая попереджение милициянту, гладуник Миколай Жибуль. Не глядячи на погрозу, акцию протесту профсоюзники будут протягивать. Заявляют, дотуль, покуль их не почуя администрация предприемства, местовая влада альбо президент. Покуль же за мест диалюгу их заполохвают.
Понял, что еще раз властям Бобруйска никакого дела до нас нету. То есть они вызывают правоохранительные органы и сразу пугают нас, что будут большие штрафы, что мы ведем незаконную акцию. Ни мэр, ни заместитель его, ни директор даже завода, никто с них не хочет идти с нами на контакт.
Обурается голодовник Александр Варанкин. Повод для голодовников ихную акцию протесту подтримливая працованный коллектив предприемства. Однако активисты признают, что долучиться до ЕЕ наважился один працовник. Ихный коллега по профсоюзе Геннадий Лобачев.
Вообще народ немного такой вот запутан. И все, но нас на заводе люди поддержат. Пускай они не официально, но морально они нас все равно поддерживают. Мы, не, как говорится, не одиноки.
Доказывается голодовник Олег Шаўчэнка. Журналистов затрымали, калі яны записывали гутарку с удельниками акции протесту. Забрали у милицию, каб высветлить ихные особы. С неволени журналисты лічаць незаконным. Милициянтов, завыжая Артур Бондаров, подчас гутарки больше цікавілі пытанні, кого яны представляют и какие пытанні задавалися голодовникам.
И нас также предупредили, что если выйдет материал, и там будет написано, что это голодовка, то тогда участникам этой голодовки будет вменена административная ответственность. Там, если выйдет материал, где заснят милиция, то нам тоже будет грозить какая-то ответственность.
Розповідає журналіст Артур Бондароу. Самі голодовники сподіваються, що їхню акцію підтримають і на інших підприємствах городу і країни, де проведуть активісти другі дні голодовки, покуль не кажуть. Заявляють, що місце обміркують ще. Тим часом у самім Бобруйську мало хто з городжанів ведає про акцію протесту былих работников заводу тракторных деталей и агрегатов. Але большасть опытанных все ж подтримливает намагания активистов по обороне своих правов. Наибольш характерное меркование.
В Европе есть независимые профсоюзы, которые отвечают и защищают права рабочих. У нас такого нету. У нас каждый профсоюз, он как бы больше все равно отношение имеет к управлению. То у нас права рабочих не защищены.
Я, в принципе, удивлен, что они еще работали, являясь членами независимых профсоюзов. Честно говоря, завидую этим людям. Они твердую гражданскую позицию имеют. Это редкость в Беларуси.
Когда кто на шинном работал, там люди голодали, свободный профсоюз. Они могут выявлять свое волеизъявление, как хотят. Посмотрите, на Западе показывают. Малейшая какая-то несправедливость со стороны правительства, государства. Профсоюз выводит на улицы, и все, их никто не арестовывает.
Репортаж с Бобруйску подрихтовал Андрей Белогубов. Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, основні події дня. У Мінську помер Валерій Фролов. Політику і генералу в відставці було 68 років. Він збирався взяти уділ у виборах президента 2015 року. У Литві арештували білоруського шпіона. У суд передадена кримінальна справа, у якої громадянин Литви обвинувачується у шпіонажі на користь Білорусі. Операція довжилася 3 роки. Удельников голодовки зволенных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Про 2 години затриманных активистов свободного профсоюза отпустили, але заборонили проводить голодовку каля гарвыканкама. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе в Беларуси. Альтернативная служба будет только для верников. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам.
Протягиваем программу поведомлением про горячие подеи в Украине. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам. Заявы про то, что Россия перекидывает войски и технику на усход Украины за опошний тыдень неодноразово робила Рада национальной безпеки и обороны Украины. Назиральники АБСЕ так само информуют про перемещение по территории, якую контролируют сепаратисты, великих конвоев войсковой техники без опознавальных знаков. Те означает это, что боевики и российские войски рыхтуются до великого наступа на позиції української армії. Ігор Нержин більш подробязно на гэту тему.
Координатор руху інформаційний супрацюв Дмитрий Тимчук у інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що у їх покуль нема ніякої інформації на конт планів сепаратистів і російських військовців перейти у наступ. Але нарощування російської воєнної присутності у Донбасі і прикмети підрихтовки до наступальних дій справді фіксуються.
Ми констатуємо той факт, що на сьогодні на території Донбасу створені 4 ударні групіровки тактичних, які по конфігурації составу військ, дислокації і проведеному мероприятии, а ці мероприятия не оборонительного характеру, ми робимо вивод о том, що ці групіровки предназначені именно для наступления. Однако у нас нет информации о том, будет ли вообще это наступление, и если будет, то когда именно.
Эксперт отмечает, что с початком Минского замирения частка российских войск была выведена из Донбасса, а в опошние тыдни снова началось наращивание войсковой групповки.
Порядка 12-14 тысяч человек – это российские войска и российские наемники, то есть подразделения регулярной армии России и наемники, как подготовленные, набранные через военкоматы, так и целые группировки в виде общественных организаций, типа там Донского казачества и так далее. И где-то порядка тоже до 12 тысяч – это местные террористы. Но их костяк составляют местные выходцы из Донбасса, которые прошли подготовку либо в лагерях в Крыму, либо в базе ГРУ под Ростовом-на-Дону, и какая-то часть пошла подготовку в Балашихе под Москвой, это центр ФСБ.
Российский политолог Станислав Белковский у интервью «Радио Свобода» отзначил, что сегодня в Украине Кремль протягивает вырашать свои политические задачи, которые застаются ранейшими.
Донецкая и Луганская народные республики, так называемые, нужны Владимиру Путину вовсе не как самостоятельной территории, а в качестве инструмента постоянного давления на Украину и потенциальной дестабилизации ситуации в этой стране. И сейчас Путин хочет решить несколько фундаментальных задач. отношении Украины. Первый – гарантировать отказ Украины от вступления в НАТО, всячески затормозить евроинтеграцию Украины, гарантировать жизнеобеспечение Крыма путем создания фактического, пусть не подконтрольного России, сухопутного коридора в направлении Крыма, и потом сделать то же самое с Приднестровьем. Он рассчитывает договориться об этом полюбовно, причем не только с Киевом, сколько с Западом про Украину, поскольку как полноценных переговоров, как он воспринимает лишь США и Евросоюз, но не существующую Украину и ее действующего президента Петра Порошенко. Но поскольку Путин не верит никаким договоренностям, ни устным, ни письменным, он должен иметь постоянный рычаг давления на ситуацию, на тот случай, если договоренности не будут выполняться. Таким рычагом является постоянный шантаж большой войной. По мнению Владимира Путина, этот шантаж оказывается достаточно эффективным, потому что если Россия сегодняшняя не хочет воевать, по мнению Путина, но готова к войне, то США и Евросоюз не готовы к большой войне в Европе ни при каких обстоятельствах. И в данном случае даже сами маневры, даже сама концентрация войск, независимо от того, будут ли эти войска приведены в действие, уже является фактором и элементом такого шантажа.
Белковский уверен, что коли это спотребится, для достижения своих метов Путин готов перейти до широкомасштабного наступу на Украину. Свою рашучесть в этом смысле российский лидер продемонстрировал еще в жнивне, когда у критичный для сепаратистов момент российская армия уворвалась в Донбасс и разгромила украинские войска под Иловайском. Тая пораза примусила до шерегу соступок и официальный Киев, у приватности мается на увазе фактичное признание перемовного статусу ДНР и ЛНР, принятие закону об адмысловом статусе особенных районов Донбассу и так далее, и нават США, які отмовились от надания Украине статусу адмыслового военного союзника поза НАТО. Каб добиться новых соступок, Путин готов снова кинуть российский солдат у бой.
Путин не собирается вводить войска просто так, но если ему будет очень надо, если он почувствует, что это единственный путь гарантирования тех договоренностей, которые он считает для себя приемлемыми, он приведет войска в действие, а для него там нет никакой проблемы ни технологической, ни психологической.
При этом, по воде слова Белковского, реакции Захода Путин зусим не боится.
Путин не боится западных санкций. Он убедился, что Запад не готов воевать, остальное ему не страшно. Он считает, что санкции лишь способствуют мобилизации и консолидации русского народа вокруг него, а экономические лишения России готовы потерпеть. А в конечном счете он может добиться отмены части санкций или даже большей части санкций путем последовательного давления, в том числе и шантажом войны.
Так заявил в «Свободе» московский эксперт Станислав Белковский. Украинскую тему протягнем поведомлением с Гомельской в области, якая мяжует с Украиной. У Ельску с инициативы улада у мясцовой предприемства и организации вылечивают заробку своих працовников гроши на допомогу текачам с Донецкой и Луганской областей Украины. Репортаж с Гомельщины.
Невеликий по померах и промысловым потенциале Ельский район собрал уже сродков у разы более, чем некоторые нашмат буйнейшие районы. У райвыканкаме в приватности отзначают, что перелечили на допомогу украинским утекачам праз рахунки Республиканского товариства Червоного Крыжа 31 миллион рублей.
Перечислили 31 миллион. Отдел образования, спорта и туризма 10 миллионов 700. Райпо 7 600. ПМС 2 миллиона 400. ПМК 96 3 миллиона. Кроме того, Беларусь перегнала на фонд Белой Руси 1,8 миллиона для того, чтобы там уже республиканская областная Беларусь будет тоже их по этой цели пускать.
Забирала у своих працовников гроши на допомогу утекачам с Донецкой и Луганской областей и жилево-коммунальное предприятие. Приемство Ельское. Тут тлумачат, что справа это была небыто цалком доброохотная. Гроши сдавали, кольки кто захотел.
Ну, зарплаты каждый человек, там каждый работник, сколько смог. Один больше, другие меньше, там кто как. И 50, и 100 тысяч, и есть меньше, есть и 10, и 20 тысяч. И кто сколько может. Ну, конечно, администрация вся больше.
Однако гроши на допомогу утекачам коммунальники покуль не перелечили, бо с причины неплатноздольности предприемства ягоны рахунок заблякованы.
У нас счет сейчас закрыт. Мы бы уже перечислили, но счет закрыт. Ну, хозяйственный судом арестовали счет, не могу перечислить.
На доброохотной основе допомагали украинским утекачам многие жихары райцентру с улицы Мира, а так само предпринимальники, оповедая жихарка Ельску с подариня Тамара.
Были в Скородном, были в Валавске, Валавская Рудня, Кочищи и Старовысокая. Мои соседи все участвовали, их уставари возили. И постельного очень много было, и одеяло, и очень много зимней одежды. одежды, и обуви очень много, и мебели мы возили, и коляски детские возили. Помогаем интернет провести, помогаем газ подключаем.
По известках социальной службы, все лето только в Ельском районе поселились 36 украинских семьев, агулом 120 человек. Працездольные переселенцы, как правило, уладковываются у сельской господарцы, механизаторами альбо живеловодами.
Говорить Радио Свобода и протягиваем программу новиной для потенциальных призывников. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе. Право на ее не дается автоматично на просьбу призывника. И оно распространяется только на тех молодых людей, чьи религийные переконания не позволяют им брать у руки зброю. С подробностями Владимир Глот.
Право на альтернативную службу замацаване у Конституції Республіки Білорусь, яка була прийнята ще в 1994 році. Але механізм реалізації цього права дагэтуль не був розпрацьований. Сьогодні зроблена перша спроба введення такого механізму, відзначила міністр праці і соціальної оборони країни Мар'яна Щоткіна, виступаючи перед депутатами. І вона сказала, що новий законопроєкт визначає порядок і умови заміни військової служби на альтернативну.
Статтею 3 предусмотрено, що на альтернативну службу можуть направляти громадяни мужського полу в віці від 18 до 27 років, які підлежать призову на срочну військову службу, а також службу в резерві. І годні по состоянию здоров'я, фізичному розвитку, прохождению воинской службы и лично заявившие о том, что принятие военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боевых припасов, боевой техники противоречит их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможно прохождение воинской службы. Основанием для замены воинской службы на альтернативную является религиозное убеждение.
Министр додала, что свои религийные переконания молоди треба будет доводить у призывной комиссии. Комиссия может принять их до ведома, а может не полечить серьезными и отмовить у альтернативной службы. Закон предугляживает, что особы, которые не имеют высшей эдукации, будут проводить альтернативную службу тягом 36 месяцев, а особы с высшей эдукацией тягом 24 месяцев. За кожне 12 місяців альтернативщикам буде даватися 10 днів відпочинку. Вони будуть працювати 48 годин на тиждень при одним вихідним і отримувати 150% величини бюджету прожиточного мінімуму. Після першого року служби гэтая сума може бути піднята на 20%. Меркуется, что альтернативная служба будет найперш охопливать организации оховы здоровья, социальной сферы, жилево-коммунальной и лесной господарки. Конкретный список организаций, где смогут працевать альтернативщики, вызначит Министерство працы, заявила министр Щоткина.
Наверное, все-таки это организации, которые уже имеют опыт работы с волонтерами. Это прежде всего больницы сестринского ухода, хосписы, дома-интернаты, там, где штаты достаточно небольшие, а руки всегда нужны. И, конечно, когда мы говорили о подходах, то это те работы, которые, в общем-то, носят неквалифицированный характер. Это уборка территории, это работа кухонного рабочего, это работа санитара, это работа еще на ферме, на той же, которая сегодня у нас есть при многих учреждениях.
Люди, которые проходят альтернативную службу, не имеют права заниматься предпринимательством и удельничать в забастовках. И они мусят на этот час припинить свое собровство у политических партиях и других громадских организациях. Першую спробу подрихтовать закон об альтернативной службе зробил еще в 2002 году депутат Владимир Новосяд. Поводле ягоних слов, распрацовка законопроекту заняла у его и ягоних помощников с молодевой организации «Громадянский форум» амаль 2 года. Але тады провести его праз парламент не удалося.
Основной портфель законов в Палату представителей вносили правительство, администрация президента. Фактически до этого закона в Палате представителей депутатского закона представлено не было. Мы на тот момент прошли все процедуры согласования, нам это понадобилось 1.5 года, и мы очень долго бодались с Министерством обороны.
Былый депутат каже, что головная спречка была вокруг термину пацифист.
Мы настаивали, чтобы там было это появился термин. Они же говорили о том, что это, мол, разведет коррупцию, мол, как это аргументированно доказать, что он пацифист и все такое, мол, за справками пойдут в различного рода секты религиозные, ну и так далее. Мы говорили наоборот, мы строим гражданское общество, а наоборот их выбор загоняем в русло вот веры. Ведь это понятие гражданского характера, и сами законы альтернативной службы, она появились в послевоенной Европе. Это не только лишь связано с религиозными убеждениями человека, а прежде всего с его гражданской позицией.
Владимир Новосядка же, сходящий с палаты представников по закачению термину депутатства, и он покинул там свой законопроект. Але покольки далее он не был депутатом, новый склад палаты вырешил не вертаться до его на законопроекту.
Расповедал Владимир Голод. Як вы ставитесь до тих молодых людей, які відмовляються от служби в войску, посилаючися на ідейні переконанні, якою повинна бути альтернативна служба для їх? З такими питаннями наш кореспондент звертався до городинців.
Человек, який не хоче йти в войско, значить, він не любить этой справи. У войску повинен бути той, хто хоче бути військовцем, хто ведає свою справу, хто може это робити. Той, хто не може бути, напевно, повинна бути яка-небудь волонтерська праця, наприклад, у громадських організаціях, там, у шпиталях, з людьми старими. Там.
Як раніше там всі служили, мабуть, так, да? Ну, нормально, якщо не хочуть служити, значить, їх солдати будуть плохо. Плоховатые, наверное, да? Пускай убирают, если не хочешь служить.
Я отношусь, это лично плохо. Должны все служить. Ну, я служил, батьки служили, братки служили, все служили. Я думаю, что должны все служить.
Нет.
Каждый должен служить.
Хай идут и служат все. Да. Все должны стать мужиками.
Да, каждый должен служить.
Как куда-нибудь в больницу, каким-нибудь медбратом, и пусть служат, отрабатывают тех 2 года, которые полагаются. Ну, в принципе, пусть Бог их осуждает, чего мы их будем осуждать. Но, в принципе, они должны служить свои 2 года.
Армия – это почти, можно сказать, как пустая трата времени, можно сказать. Ну, для некоторых людей это может пойти на пользу, для некоторых людей. Я думаю, за этих 1,5 года заработать можно и на машину, и на жилье себе.
Я бы, если бы меня какие-нибудь элитные войска брали бы, может, и пошел бы. Потом дальнейшую жизнь можно себе, там, контракты же какие-то продолжить. Ну да, просто есть же такие, там, где 1,5 года ты просто метелкой работаешь. А есть там, где ну, реально что-то можно?
Ну, мне кажется, что повинна быть альтернативная служба. Коли они имеют такие переконания, все равно их добрых жаунеров не будет. Вот. И хай лепш послужить громадству иншим чином, тем, каким они могут. Тобок я альтернативную службу подтримливаю. И все ж таки, ну, мужчины повинны, коли прийдет час, быть здольными оборонить айчину.
У кого вера не позволяет? Они просто не хотят, значит. Да, ну, да. Но вообще я за то, чтобы служили. Я не считаю, что это такой большой срок, чтобы отслужить. И как бы можно выделить там 1,5 года своей жизни, чтобы пойти отслужить. Да, они мужчины, они должны отслужить.
Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, основні події дня. У Мінську помер Валерій Фролов. Політику і генералу в відставці було 68 років. І він збирався взяти уділ у виборах президента 2015 року. У Литві арештували білоруського шпіона. У суд передадена кримінальна справа, у якої громадянин Литви обвинувачується у шпіонажі на користь Білорусі. Операція довжилася 3 роки. Удельников голодовки звольненных рабочих у Бобруйску затримала милиция. Про 2 години затриманных активистов Свободного профсоюза отпустили, але заборонили проводить голодовку каля гарвыканкама. Депутаты Палаты представников сегодня в первом читании приняли закон об альтернативной службе в Беларуси. Альтернативная служба будет только для верников. Россия протягивает повеличить свою войсковую групповку в Донбассе и поставлять зброю тамтейшим боевикам.